Был такой разговор. Бобби о нем не знают. Вроде как кое-кто зачем-то захотел подправить часы на Биг Бене и привез для этого опытного мастера из самой Франции. Но второй раз я этих болтунов уже не видел.
Хм,
вот именно. А ведь были завсегдатаями, сэр. Как вам? К тому времени, как я победно поднял очищенную и вымытую морковку над головой, мой учитель задумчивости присел за самый дальний столик. Пена в его кружке оседала, но он не сделал ни глотка. Через пару минут я присоединился к нему, держа в руках бокал свежевыжатого морковного сока. «Сиди и молчи. Мне нужно подумать». Да, собственно, я и не собирался лезть к нему со своими разговорами. Просто мне было интересно, вдруг мимо меня прошло что-то необычное, важное для дела, а я, как последний дурак, с морковкой так ничего и не заметил. Может быть такое, верно? Мистер Лис сидел, как статуя Моисея работы Микеланджело, уставясь в никуда блуждающим взглядом. Если бы ему в этот момент заменили кружку с пивом на кастрюлю с прокисшим молоком, вряд ли бы он это заметил. По-моему, мне так кажется. Но тоже не факт. Этот рыжий зверь полон сюрпризов, и предугадать его действия лично у меня ни разу не получилось. Ни тогда, ни потом. «Майкл, напомни мне, я что-то говорил о преступной сети, охватывающей своими щупальцами весь Лондон». «В целом, да, сэр, такое было, но вроде бы все оно обернулось в шутку». «Да-да», — рассеянно ответил он. «Думается, если бы такая организация и была, то они первые бы отрицали свое существование. Все это просто шутка, а если вы не поняли, джентльмены, улыбнитесь, все так смешно. Это лишь шутка, не более». «Мне почему-то кажется, что вы так не считаете». «Ох, мальчик мой», — с чувством простонал Лис. «И единственная рифма, которая скакнула мне в голову, ты тупой и шел бы домой». Конечно, это было не в ритм и вообще с нарушением всех основ стихосложения, но что делать, если вот так и прозвучало? Я взял себя в руки, выдержал паузу, хлебнув морковного сока, и продолжил было. «Сэр, если вы правы, а я не смею в этом сомневаться, то...» «Ты вечно не договариваешь, Майкл. Истинный британец говорит правду в лицо». «Ух ты! Неужели?» «А истинный британец не боится, что его уволят к чертям собачьим, и он вернется в дебильную школу, после которой его всегда будет ждать любимая бабушка с тумаками?» Невольно вспылил я. Месье Ренар подумал, принюхался к моему бокалу и уверенно сказал: «Больше не пей. Там виски с морковным соком. Бармен, сволочь, сделал нам подарочек. Тебя развезет в хлам, а оно мне надо». Я с удивлением принюхался к своему бокалу. Пресвятой электротаквинский. Яркий запах моркови действительно заметно глушил аромат дешевого виски. Зачем же он это подлил? «Чтобы разговорить тебя», — фыркнул мой учитель. «Да брось, Майкл, все так делают. Тебе уже 14, пора научиться принимать взрослую жизнь такой, какая она есть. Лисята входят в нее в 5-6 лет, так что тебе, как человеку, еще дали приличную фору». Я не пытался спорить, да и глупо было бы оспаривать приоритет человека в природе до той самой кометы, которая изменила наш мир. Теперь уже никто не смеет говорить, что люди – венец Вселенной. По крайней мере, меня уж точно каждый день убеждают в обратном. «Закусывай, а?» – Лис пододвинул ко мне блюдечко с солеными сухариками. Я послушно подчинился, и надо признать, что после виски с морковным соком и пшеничные сухарики оказались тем, что доктор прописал. А в это самое время паб вдруг резко начал наполняться черными мундирами знаменитых лондонских бобби. Видимо, час так называемого ланча, перерыва на короткий перекус, настал, и практически все отделение Скотланд-Ярда вдруг плотно набилось в заведение. Бармен только и успевал наполнять кружки, сгребая монетки с прилавка. В помещении мгновенно стало людно. Заведение наполнилось запахом табака, мужского пота, шумом множества голосов, блеском начищенных пуговиц и грубостью сальных шуток. Все стулья тут же были расхватаны, а к нашему столику направились двое парней лет 20. «Джентльмены, это полицейский паб».
«Джентльмены», — изобразил легкий поклон мой учитель, — «нас предупредили об этом».
«А вам не сказали, что вы заняли чужое место, джентльмены?»
«Нет, джентльмены, в суть этого вопроса мы не вникали, но, полагаю, в этом случае тут бы стояла табличка «Reserved», нет?»
«Дьявол, вас побери, джентльмены! Уже начали заводиться молодые полисмены. Любой в этом баре знает, что вы сели за стол инспектора Хагенса».
«Джентльмены, при встрече с инспектором передайте ему мое искреннее уважение».
К этой парочке присоединились еще трое горячих голов, и неизвестно, как бы долго мистеру Лису удалось играть им на нервах, когда к нам, наконец, вышел сам инспектор с кружкой пива наперевес.
«Кто-то занял мой столик, ребята?»
«О, мы сию минуту вышвырнем их, сэр!»
«Всем цыц!»
— рявкнул инспектор, подсаживаясь к нам на свободный табурет.
«Вы когда-нибудь так дошутитесь, Ренар? Трудно было зайти ко мне в кабинет?»
«Дорогой Хагенс, и я не хотел беспокоить вас по пустякам», — улыбнулся Лис и, подняв лапу над головой, громко сказал:
«Тем двум молодым полисменам попиньте пиво за мой счет. Они были бдительны. Я угощаю, джентльмены. Надеюсь, конфликт исчерпан».
Ну, собственно, никакого конфликта и произойти-то не могло. Представляю себе, какой шум поднялся бы в прессе, если бы нетрезвые полисмены выкинули из паба законопослушного гражданина лишь за то, что он по неведению сел не на то место. Газетчики традиционно недолюбливают полицию, но эти чувства взаимны, и те, и другие уверены, что им мешают исполнять их работу. Важничающие журналисты уверены, что всегда имеют право все знать, а если работа полиции находится под контролем прессы, то ни один Бобби не посмеет арестовать невиновного. Это же плюс. А надутый Скотланд-Ярд, в свою очередь, справедливо упрекает ту же «Лондон Таймс» в том, что вмешательство в ход расследования недопустимо, а публичная огласка всех действий полиции дает преступнику возможность просто сбежать, что уже, несомненно, минус, так? Гармония, как мне кажется, никогда не будет достигнута до конца, уж поверьте.
«Итак, вы хотите, чтобы я бросил всех своих подчиненных на поиски пожилого француза, якобы увезенного на Британские острова, потому что двоюродная племянница вашего дворецкого, пока дело не раскрыто, будет жить у вас? Я правильно понял?»
Мой хитроумный учитель несколько неуверенно кивнул. Мистер Хагенс хмыкнул. «Даже мне позиция месье Ренара оказалась весьма зыбкой. А если Скотланд-Ярд не пойдет вам навстречу? Вы покинете должность нашего частного консультанта, так как ваш дворецкий уйдет в долгий отпуск по уходу за ребенком, а ваш помощник не способен его заменить, поскольку вы так привыкли к комфорту и определенному уюту.
Вы часом не охре... Тьфу, прошу прощения, джентльмены, за грубое слово.
Нет-нет, продолжайте!» — дружно загомонили все вокруг. «Нам очень интересно!»
Бедный мистер Лис сейчас выглядел обычной лисицей, затравленной собаками. Он беспокойно ерзал на стуле, стрелял глазами во все стороны, переводил взгляд с одного хохочущего полисмена на другого и от отчаяния лишь лихорадочно прикладывался к кружке.
«К сожалению, наш ланч короток», — безжалостно добил инспектор Хагенс, тяжело вставая из-за стола. «Никакой информации о французском дедушке с часами Скотланд-Ярд не обладает. Данных из портов о нем не поступало. В морг подозрительные трупы не доставлялись. Из французского посольства в Лондоне также жалоб не подавали. Хотя за последние два дня они достали все отделение. Но вам, милейший месье Ренар, я бы посоветовал подыскать новую прислугу. Самому, не отрывая от службы обществу и без того занятых людей».
Он поднялся, бросив на стол пару монет, и ушел вместе с остальными. «Клянусь, над нами никогда и никто так не смеялся. Я сидел словно оплеванный о подавленном состоянии моего учителя и говорить не приходилось. Единственное, что теперь он мог бы делать как истинный джентльмен, просто выйти и застрелиться». «Отлично. Значит, мы можем исключить осмотр портов, больниц и моргов», — с видимым удовольствием потянулся Лис. «А подай я официальный запрос, ответа пришлось бы ждать неделю. Вот видишь, как важно уметь разговаривать с людьми».
Я почувствовал, как краска жгучего стыда заливает мои уши. Неужели он опять притворялся, разыграв не только меня, но и практически всех служащих Скотланд-Ярда?
Мы вышли из полицейского паба и пошли вперед, фактически куда глаза глядят, потому что мой учитель опустил рыжую голову, кутая горло в шарф, и просто автоматически передвигал ноги, разглядывая редкие желтые листья на брусчатке. Он резко замолчал.
Даже прикусывал нижнюю губу, словно боясь ляпнуть что-то не то. Его рассеянная сосредоточенность, если можно так выразиться, и это не оксюморон, таким образом быстро передалась и мне.